Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, это совместная программа «Радио «Вера» и музея исследовательского центра «Советский союз. Вера и люди». Здесь директор этого музея Ксения Толоконникова, митрополит Ростовский, Новочеркасский, Меркурий, протоиерей Александр Абрамов, настоятель московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Владыка, я предлагаю вернуться к псковской истории, потому что, как я понимаю, все-таки в 70-е, 60-е, 70-е, 80-е годы псковская епархия была таким своеобразным заповедником духовенства, потому что мы знаем очень много людей, которые служили там до конца жизни или какое-то советский промежуток времени.
Многие ехали туда за хиротонией, да. как известно по воспоминаниям. Ну и вообще там 80 на область, 80 открытых храмов на небольшую, не область, очень богатую область, Псково-Печерский монастырь. И Троицкий кафедральный собор остается кафедральным собором, а не музеем историко-архитектурным или тем паче антирелигиозным.
Что удивительно, и да, потому эти, что внутри музея.
Да,
вот, и вы, вот среди этой всей обстановки, о которой вы сейчас сказали, вот, и до этого мы говорили, обстановка-то очень сложная была, духовная. Люди сохраняли удивительно церковный образ жизни, духовенство. Вот сейчас, общаясь с нашими священниками молодыми, я им говорю, ну вы вот каждую неделю перед службой исповедуетесь. Иногда повисает пауза.
А иногда некому, если он один в деревне служит, например.
И что же? Есть соседняя деревня, где служит твой собрат.
И всего 5 километров.
Я думаю, что не стоит к нему ездить для того, чтобы обсудить, какую лучше резину на зиму поставить на машину. А может быть, и о каких-то вещах духовных поговорить? Я вот помню такие, знаете, эпизоды, когда религиозной литературы было очень мало, и книга передавалась из рук в руки. И когда, например, творение святых отцов или добротолюбие, у кого-то был один томик, у кого-то другой, вот один священник его давал другому читать, потом они встречались, обсуждали, делали выписки, переписывали вручную все это для того, чтобы потом кому-то раздать. Когда один батюшка приезжал к другому за духовным советом поисповедоваться перед службой.
И ведь это все
всерьез. Конечно, это было всерьез. Это не шутки никакие. Это почти каждую неделю друг к другу ездили перед на исповедь посоветоваться. Я где-то написал, такую заметочку сделал себе, что в то время мне священники, старики говорили, вот ты доживешь до таких дней, когда о духовном поговорить будет не с кем. Я не верил, как это такое вообще возможно. О духовном поговорить не с кем. Но если обратить внимание на то, о чем мы сейчас говорим, в чем угодно, только не о духовной жизни, понимаете?
И это даже какую-то неловкость вызывает, да?
Я понимаю, что это нужно. Мы говорим о религиозном образовании, мы говорим о социальном служении, мы говорим о миссионерской проповеди.
Но не о жизни как таковой.
Вот все это важно, но это надстройка, понимаете? Эта надстройка будет работать тогда, когда у человека дух работает. А если у него внутри пусто, если он не живет литургически, если он не живет духовно, то все это превращается в комсомольскую работу.
В работу.
Вот. А в церкви не должна быть этой работы. Это должна быть внутренняя потребность религиозно, духовно живущего человека. Она оттуда должна идти.
Но вот вы можете сказать, что вот эти пожилые отцы, о которых вы сейчас говорите, это была какая-то такая большая религиозная семья, в некотором смысле евхаристическая?
Да. Эта семья собиралась вокруг своего архиерея, который, к сожалению, не мог иногда сказать какие-то вещи. Я говорю о владыке Иоанне, да, который в силу своего положения не мог сказать какие-то вещи открыто, но который общался с духовенством, который не мог поехать на приходы послужить, потому что уполномоченный не разрешал, но он посылал отца Иоанна Крестьянкина или приглашал к себе священнослужителей и с ними общался.
А я, простите, читал отчет уполномоченного, где сообщалось, там приводился пример, я не помню уже какого конкретно, да это, наверное, не так важно, архиерея, как идеального примера советского архиерея. Он не выезжает на приходы, он служит только, и то редко, чаще он в Карловых Варах, где-то на водах.
Это Антоний Бравкович, по-видимому, упоминается.
Может быть, да, я вот не помню. Но если он и служит где-то, он ни разу за годы своего архипасторства не выезжал как архиерей за пределы Кафедрального собора. Но приводились примеры архиереев, которые все-таки совершали поездки по епархии и по веренным церквям. Вот поэтому вопрос, а что грозило архиерею?
Знаете, с первой категории Бог миловал меня встречаться. Не знаю, чем это все было продиктовано, но вот я вам сейчас две истории расскажу. Первая история касается владыки Иосифа Чернова, который был таганрогским викарием, а потом уехал в Казахстан.
Казахстан,
Алма-Атинский, да, был человеком таким очень добрым, дедушкой хорошим, ревностным, искренним человеком, вот таким горящим, пламенеющим. И вот полет Юрия Алексеевича Гагарина вызывает владыку Иосифа, уполномоченный, и говорит: владыка, вот Юрий Алексеевич Гагарин летал в космос. Да, слышал. Но Бога там никакого не видел. Ну да, не видел. Так вот, вы завтра должны сказать проповедь о том, что Юрий Алексеевич Гагарин летал в космос, и Бога там не видел. А я приду вашу проповедь послушаю. И это не просто сексот, которыми были храмы наполнены, которые записывали все, что архиерей говорил.
Официальное лицо.
Да, а официальное лицо. И вот владыка Иосиф приезжает в храм и встречает, слушает литургию и должен говорить проповедь. И он понимает, что если он не скажет то, что ему приказал сказать уполномоченный, он будет лишен регистрации, то есть ему вообще запретят служить.
И архиереев тоже лишали регистрации.
Да, конечно, случаев. Конечно. Например, владыку Николая Кутепова за то, что он крестный ход вокруг в Новочеркасске, вокруг собора провел в день престольного праздника, в течение 24 часов в Сибирь отправили. С кафедры пришла телеграмма. То есть это моментально все решалось. Это владыка Иосиф, такой старчик, выходит и говорит: братья и сестры, вчера гражданин нашего Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин совершил подвиг. Он слетал в космос. И Бога там не видел. А Господь его видел и благословил.
Прекрасно.
Вот такие были приемы. Или вот, например, владыка Иоанн. У него день тезаименитства его мирского ангела Дмитрия Солунского практически совпадал с днем Октябрьской революции.
8 ноября. Да.
Он 8 значит, ноября, а 7 владыка служил в Дмитриевской церкви вечером всеношной, утром литургию. И вот, выходя из храма, он всегда так примерно говорил: «Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с нашим великим гражданским праздником, днем Октябрьской социалистической революции, которая позволила всем народам нашей многонациональной страны жить в мире, дружбе и согласии, к чему призывает нас и наш Спаситель Господь Иисус Христос». И уходил. А бабульки наши, ревностные, говорили: да что ж ты за архиерей такой? Он сам вона поздравляет нас с праздником, с днем этой бесовской революции. Это вы знаете, что такое СССР? Нет, на паспорте. Вы же не знаете. Это Советским Союзом страна руководит. Вот так-то расшифровывалось. Народ наш вот такой
изобретательный,
да. И вот они его осуждали. И разговаривая с духовенством, вот после уже отъезда владыки, я слышал, когда приходили, настоятели жаловались: ну что архиерей нас с праздником октября поздравляет, храмы закрываются и так далее. И вот этот батюшка говорил следующее: Говорит, а что такое праздник, братья и сестры? Говорит, праздник – это радость. Говорит, а где же вы видели, чтобы, поздравляя с праздником, человек плакал? А владыка плакал, стоял. И вот, может быть, эти слезы и это поздравление говорили для людей намного больше, чем если бы он выступил с какой-то...
Цветистой речью.
Цветистой речью, да. Понимаете? Все это было на каких-то полутонах. Или вот вспоминается тоже... у нас программа такая, если вы позволите, я какие-то вещи такие вспомню, фрагменты. Это интересно. Важно. И вот, например, начали распространяться телевизоры. Да, телевидение начало развиваться. И, конечно, духовенство выступило против телевидения.
Я не мог понять,
почему. Сейчас понимаю, почему. Потому что человек теряет внутреннее спокойствие, разрушается весь внутренний мир человеческий. А посмотришь одну программу весь, а если 60 минут или еще что-то, все, ты убит просто. Спать не можешь там.
Советское телевидение, по-моему, как раз было усыпляющим в значительной степени.
Ну, я бы не сказал. Как можно было уснуть, если в соседнем совхозе надои коров повысились, а у нас нет? Какое усыпление? Это очень был такой мощный стимулирующий фактор.
Анджела Дэвис еще страдает.
Да, Луис Карвалан там и все прочее. И было очень много людей-провокаторов, которые пытались уловить духовенство на каких-то антисоветских, антинародных, антипрогрессивных взглядов.
Мракобесных.
Ну да, скажем так.
А духовенство против телевидения, мы с этого начали.
Ну, духовенство против телевидения было против влияния телевидения. Так же, как, например, невозможно выступать против каких-то полезных вещей, но их можно же использовать и в другом качестве. И вот я был свидетелем такого явления. Достаточно средних лет женщина подходит к батюшке и говорит: «Батюшка, скажите, а телевизор смотреть грех или нет?» «Скажи, батюшка, что смотреть телевизор грех, тут уже будет депеша уполномоченному. Скажи, что не грех, это может соблазнить человека». И батюшка оказался очень мудрым человеком и сказал: «Не знаю, как вам ответить на этот вопрос, знаю только одно, что все, что вредит вашему здоровью, является грехом». Я думаю, что это очень актуальный ответ и в наши дни.
Ну, вот это вот
такое отношение к телевидению. Вот все, что вредит здоровью, психическому, физическому, то, конечно, является грехом. И это было кругом и около. Краску на храм, крышу покрасить надо было у уполномоченного разрешения попросить, ремонт в храме сделать у уполномоченного разрешения попросить, или секретаря райкома.
До вас это доходило. Вы же видели жизнь духовенства. Вы сказали, что вы были любимчиком духовенства относительно с раннего возраста.
Ну, я не сказал, что я был любимчиком духовенства. Я сказал, что они мальчишку просто баловали.
Ну, да, да.
Видели, что вот он как-то к церкви идет.
Вы же видели, как отцам нелегко. Может быть, владыка Иоанн какими-то такими болями делился. Ну, хотя бы косвенно как-то вы ощущали.
Тем более, что он, насколько я понимаю, был неудобным очень человеком для уполномоченных. Очень неудобным архиереем.
Несговорчивым.
Да.
Владыка Иоанн прошел очень хорошую школу.
Владыки Сергия.
Был келейником митрополита Сергия.
Да, да, был келейником, и был экономом патриархии, был наместником Троицы Сергиевой Лавры, при котором, собственно, Лавра и восстанавливалась.
В первые годы, да.
После ее открытия.
После ее открытия. Вначале был Гурий. Там,
ну, Егоров,
да, около 5 месяцев. Потом владыка Иоанн до 1953 года.
До смерти Сталина.
До смерти Сталина. И вот после этого его детище восстановленного Троицы Сергиевой Лавры направляют в Кострому. В Костроме он год пробыл всего.
А Кострома – это полуразрушенная епархия?
Ну, мало того, что полуразрушенная. Я вот анализировал документы, почему же он так долго не продержался. А потому что он приехал с московскими мерками. Лавра, Москва, посещения, гости иностранные, все. И это давало какой-то шанс, возможность говорить так, ну, более или менее на равных с властями.
А потом уже наступил ведь 54-й год. Его переместили в 54-м году.
А в Костроме уполномоченный враг. И он пытается открыть храм. у нее ничего не получается, он пытается руку положить священника, ему не разрешают, и конфликт открытый. Но поскольку владыка Иоанн был засвечен как деятель общецерковный, то его не могли просто так вот взять и выкинуть на периферию.
У него послужной список огромный.
Да, и список послужной, и он выезжал за границы, и все. И его отправляют на Псковскую кафедру. В руинах, все в руинах. Владыка, когда приехал в собор, который был при немцах открыт еще, значит, Псковская духовная миссия открывала собор. И он приехал, он плакал, он ревел, что вместо лампад висели банки консервные из-под тушенки на цепочках перед иконами.
Мы сейчас себе это не представим.
Мы не можем себе этого представить, это невозможно. И вот в этих условиях он начинал служить. В этих условиях приехал вместе с ним отец Алипий.
И жить было негде.
Приезжал отец. Жить было негде, дома не было.
Отец Алипий Воронов.
Воронов, наместник монастыря. Приехал тогда отец Иоанн Крестьянкин, которого не могли прописать нигде.
Но он уже побывал в ссылке к этому
Побывал
времени.
В ссылке, он вернулся. И владыка вот их как-то всех пригревал, сохранял, оберегал. Отец Савва Схиигумен. И вот эта вот плеяда какая-то старческая, она к нему стягивалась. У владыки был удивительный дар. Он умел разговаривать с уполномоченными.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках.
Мы остановились на том, что владыка умел разговаривать с уполномоченными. А что это значит?
Разговаривать с уполномоченными было, собственно, бесполезно. Ты мог уполномоченному доказывать, что тебе это необходимо, но при этом получить отрицательный ответ. Уполномоченный никогда не обращался к владыке «владыка». Это уже последние годы его стали называть владыкой.
И не приезжал к нему, лишь вызывал?
Нет, он его не вызывал, они разговаривали по телефону.
Дмитрий Александрович.
Дмитрий Александрович, да, и
личных встреч?
Личные встречи иногда были, когда уполномоченный приезжал в монастырь, и еще как-то там, но это были такие полуофициальные встречи. А владыке нужно было духовенство. А кто в Псковскую епархию шел служить? Глухомань, деревни, грязь непролазная. Шли люди, которые не могли рукоположиться в столицах. Кто?
С образованием.
С образованием, свободно мыслящие, прекрасно говорящие, с тремя высшими образованиями, которых семинарию, конечно, не могли взять. И владыка их рукополагал. Когда? Когда уполномоченный уходил в отпуск. Вот уполномоченный в отпуск уйдет, а владыка, давай рукополагать их всех.
И часто, и тогда.
И часто и хиротония. И за этот месяц он рукополагал там десятки.
И давал места.
Но места давал в глухих деревнях.
Умирал старый священник, храм был под угрозой закрытия, потому что новому могли не дать регистрацию. Да. И таким образом.
И он их туда направлял. Уполномоченный приходил, звонил ему: «Что вы делаете, Дмитрий Александрович? Что вы себе позволяете?» Он говорил: «Товарищ уполномоченный, ну вас же не было в отпуске, а у меня горящая ситуация. Ну я его и так послал туда, где Макар телят не пас. Но вы знаете, что он проповедует, там какие-то вещи говорит. Да что вы, я с ним разберусь, он у меня будет гореть, огнем пылать». Вызывал этого батюшку к себе, он завтра же, чтобы у меня был. Тот приезжал и говорил: «Ну что ты там, уполномоченный знает уже все. На тебе там 300 рублей, едь и служи спокойно».
Да, вот еще в своей книге воспоминаний о митрополите Иоанне тоже вот такой трогательный момент приводит, что владыка мог распекать священника неугодного уполномоченному при уполномоченном, чтобы тот оставался доволен, а когда уже оставался наедине со священником, он 300 рублей давал.
Ну, 300 там или сколько-то давал.
Сколько было.
Оба знали, что спектакль разыгрывается.
Кроме уполномоченного,
наверное. Но владыка и с батюшкой был строг, потому что это же не игрушки.
Он отвечает за всю епархию.
Конечно, это же не игрушки. это могли быть очень серьезные неприятности, как для архиерея, для епархии, для этого священника, и поэтому, когда он ему давал там какую-то взбучку, то это означало не что иное, как ты думай, прежде чем ты будешь говорить. Головой-то думай, ты же отвечаешь за людей.
Ну, и это ответственность за всю епархию, ты не только за этого батюшку, но и за них всех, за отцов.
Ну, конечно.
Они
да.
же дети тебе в некотором смысле.
Приезжает высоколобый столичный интеллигент и начинает там что-нибудь диссидентствовать
да,
на приходе.
Диссидентствовать, да. И потом, и, ну, владыка жалел их, всех любил.
Но тоже лишались регистрации, к сожалению, такое случилось.
Случалось это очень редко. Это очень редко, потому что владыка их направлял в такие приходы, куда, например, невозможно было, уже никто не ехал туда. Это край света был. Вот, например, был у него секретарем епархии в свое время такой замечательный подвижник, протоиерей, отец Кранит Яхонтов. У отца Кранита Яхонтова был брат, который служил в Псковской духовной миссии. И Кранит, будучи связан родственными узами со своим братом, который служил в Псковской духовной миссии, а вы знаете, что Псковская духовная миссия, она была хранительницей и Тихвинской иконы Божией Матери, и в какие-то взаимодействия вступала с оккупационными войсками для того, чтобы помогать нашим военнопленным и открывать церкви и так далее.
Некоторые все считают, что это коллаборационистское.
Да, это было расценено как сотрудничество с оккупационными войсками, да. И поэтому не только там твои антисоветские взгляды, но и вот этот фактор очень сказывался. А отец Кранит был очень образованным человеком. И вот что владыка делает. Он его посылает в дальнюю-дальнюю деревню за полтора часа от Пскова езды на поезде. Где там живет, может быть, ну, человек 30 или 40. Древнейший храм елизаветинских времен.
И в этот храм ходит, дай бог, 5 из этих 30.
Ну, дай бог, 5, да. И вот отец Кранит служит в этом храме литургию, потом садится на поезд.
И едет секретарствовать.
И едет 6 недель секретарствовать в епархии. Mm. И когда уполномоченный говорит, что у вас кто-то там что-то, он говорит, да нет, ну что вы, он меня служит, там и народу-то нет никого, где там поле чистое. Вот такие вещи.
Уполномоченный при этом не мог заметить, что он, к тому же, и в Пскове постоянно находится.
Замечал. Он говорит, ну а кого же я поставлю? То у меня одни дураки, идиоты, кого же я поставлю? То у меня же нет никого. Ну вот этот человек хоть пишет грамотно, знаете, у нас же церковь-то какая? Вымирающая. Вы же говорите, что мы вымираем, у нас нет грамотных людей. Вот подпираем всех, кого попало.
Ну вот это такая ведь каждодневная боль.
Каждодневная боль, каждодневная боль. Но владыка умел, знаете, он умел с диссидентами работать. Ведь что такое диссидент? Диссидент – это такой протестный человек, который не может терпеть, он должен говорить. Это такой
протест составляет суть человек, его жизни.
Человек с баррикады, да? Ну, мы знаем такого человека одного по фамилии Гапон, чем он закончил. Вот владыка Гапоновщину не любил, но он удивительно любил свою родину. Как бы она ни называлась, Советский Союз или РСФСР, он был русским человеком, он любил свою землю, он любил свой народ, он любил свою церковь, он любил свою историю. И вот общаясь даже с диссидентствующими, он мог успокоить в них вот все эти настроения диссидентствующие и создать тот благоприятный внутренний духовный климат, который это диссидентствующее некогда духовенство принимало в себя и делилось с народом. Вот что происходило. То есть в нем, вот как в котле в каком-то, варилась вот эта каша.
Гармонизация
происходила, гармонизация отношений через него. С одной стороны, государственных отношений по отношению к церкви, потому что они смягчались, с другой стороны, диссидентствующих, потому что они успокаивались, а делалось-то дело Христово.
И недаром его дедушкой называли вслед за
Дедушкой его называли в память Сергием, того, что он называли дедушкой владыку Святейшего Сергия.
Да. Меня поразило, когда открылся журнал Московской Патриархии, немыслимая ситуация, как в протокольном разделе журнала Московской Патриархии года, например, 36-го, кажется, ЖМП открылся в 34-м, в 36-м году описывается богослужение митрополита Сергия Строгородского.
46-й вы имеете в виду?
46-й, прошу прощения, да. Описывается богослужение митрополита Сергия Строгородского. Репортаж.
44-й,
еще пока он жив был.
Пока жив был патриарх Сергий, да.
Да, прошу прощения. Приехал, пишут, дедушку митрополита, значит, еще не избранного патриархом, дедушку митрополита встречали и подьяконы в голубом облачении. То есть... На страницах официальной церковной прессы так писали, это какое-то доброе сердечное отношение и такое ничуть не зазорное и не обидное.
Ну и владыка всегда очень с огромным почтением к святейшему Сергию относился. Он всегда говорил, что настанет время, когда он будет прославлен во святых. Вот он это говорил.
Вы в это присоединяетесь
к этому? Я в это верю, потому что это был действительно достойнейший человек. Ведь многие вещи, о которых вот я слышал от владыки Иоанна, когда мы с ним разговаривали, я до сих пор вообще удивляюсь, как он со мной там с 14, 15, 16-летним мальчишкой разговаривал о таких вещах, там, о декларации патриарха Сергия, там, о том, почему церковь не ушла в подполье, и о многих других вещах.
А да. Вы его вопрошали?
В этом да, был я какой-то вопрошал, вызов, я же был
а вы такой вот напористый?
Да, напористый, я говорю, владыка, ну почему церковь не ушла в подполье?
А он с вами серьезно разговаривает, не да. Как с ребенком.
А, нет, а он со мной очень серьезно разговаривал. Он говорит, я святейшему говорил тогда. Почему? Он говорит, ну в подполье-то мы уйдем, а выйдем ли мы из подполья? Это был плод очень глубоких размышлений. Или, например, почему митрополит Сергий Страгородский ушел в обновленческий раскол? Он говорит, следовал словам святителя Тихона. Пусть имя мое в историю умрет, лишь бы церкви польза была. Ведь владыка Сергий был авторитетнейшим иерархом русской православной церкви. Он ушел в раскол.
Догматист известный.
Сумел объединить вокруг себя огромное количество людей, а потом принес покаяние. И все те, кто был рядом с ним, начали приносить покаяние Тихоновской церкви и переходить, возвращаться из раскола в истинную церковь.
То есть вы думаете, в этом была сознательность
определенная? Абсолютно, и владыка мне об этом говорил, что это был осознанный шаг абсолютно.
То есть забрать людей и...
Забрать людей и вывести их оттуда.
У нас, к сожалению, уже время программы подходит к концу. Как всегда, вот когда говоришь про этот период, ну, я надеюсь, что всем нашим слушателям действительно интересно, потому что это очень малоизученные страницы нашей церковной, в том числе церковной истории. Многие жили там, в 60-е, 70-е, 80-е годы, но вне церковного общения. И вот эта вот жизнь под спудом, жизнь христиан под спудом, такая вот сокрытая, она очень ценна, и тем ценны эти воспоминания. Спасибо большое, владыка, что пришли к нам сегодня.
Спасибо вам за то, что вы этим интересуетесь, потому что, когда находишься под спудом, из тебя выдавливается то, что не надо, остается самое необходимое.
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, директор музея «Советский Союз. Вера и люди» Ксения Толоконникова. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. Спасибо.
Доброго вечера. Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».